Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели, добрый день, дорогие друзья, и все, кто слушает нас через интернет, может быть, у вас не день, а утро, или даже вечер, а может быть, даже ночь, в общем, доброго вам времени суток. Слава Богу, что у нас большая аудитория, и электронные средства связи, в которые включаются в том числе интернет, позволяют нам с вами общаться, хотя у нас здесь по московскому времени 15 часов, и я хочу заметить, передача поменяла свое время, звучание уже полгода назад. Поэтому для всех тех, кто привыкал к 16, теперь привыкайте к 15 часам. Ну, я думаю, что это тоже очень удобное время, потому что днем мы с вами можем спокойно, по крайней мере, в регионе Москва и все связанное с этим часовым поясом и ближайшими поясами общаться. Я знаю, что нас слушает очень много людей, и у вас есть всегда возможность не только слушать, но и задать волнующие вас вопросы. Для этого я в начале программы всегда говорю, что это прямой эфир. В тех случаях, когда эта информация звучит, но вы, сопоставляя даты, видите, что он уже не прямой, в общем, не утруждайте себя звонками, чтобы не переживать. Сегодня у нас 13 марта 2020 года. 13 марта. Ну, может быть, для кого-то это тоже будет определенным вопросом. Вот как-то не так часто совпадает число 13 с пятницей, и вот у людей есть какие-то предрассудки или какие-то на эту тему рассуждения. Если, кстати, у вас есть, вы можете также поделиться. Попробуем с Божьей помощью и из Библии, как обычно, в руках, и с вашей молитвенной поддержкой развеять эти неверные верования, вот так, если можно выразиться, или суетные, суеверия. Ну, а если нет, слава Богу, у нас всегда есть возможность задать вообще любой вопрос, не обязательно поддерживая тему предыдущего человека, который задавал, хотя бывает так, цепочка такая, цепная реакция, как говорят, что люди, попадая в тему, попадают вот как-то тот поиск человеческий, да, который присущ каждому из нас, и люди начинают поддерживать эту тему. Да-да-да, я вот тоже хотел спросить, вот точно-точно, вот на эту тему. То есть задача моя здесь очень простая и в то же время непростая. Выслушая ваши звонки, а для этого вы можете позвонить нам по номеру «Все россияне», это бесплатная линия 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, или Viber, WhatsApp. Это относится и к россиянам, но больше, наверное, относится к тем, кто слушает нас за рубежом, но хотел бы все-таки дозвониться и как-то поучаствовать непосредственно вот в этом прямом эфире. Плюс 7 977 850 09 96. Плюс 7, скажу помедленнее, 977 850 09 96. Для всех, кто слушает в разных странах, я знаю, что много русскоговорящих, есть целые диаспоры, есть целые, можно сказать, поселения даже. Бывал я в таких местах, где очень многие говорят по-русски, и надеюсь, что вы продолжаете слушать радио Теос из России. Для вас плюс 7 977 850 09 96. Думаю, что почти что ничего не будет вам стоить, потому что это Viber и WhatsApp, известные на весь мир уже подпрограммки, через которые осуществляется интернет-телефония. Ну, а для россиян еще раз, это 8, дальше 800, полное число после восьмерки, гудочек, дождитесь, 8, гудочек, 800, восьмерка еще раз, только с двумя нулями. И дальше 333-1706, 333-1706. Буду ждать с нетерпением ваших звонков. Из какого бы населенного пункта или города вы не дозванивались, пожалуйста, делайте это безбоязненно, потому что это бесплатная линия, она специально выделена для того, чтобы вот такие звонки вам не приходили за междугородние разговоры, какие-то счета, поэтому набирайте 8 800 333 1706. Для всех россиян это бесплатная линия. Ну и, безусловно, как обычно, я говорю, что мы вещаем в интернете. В интернете есть такой сайт teos.fm, который, в принципе, легко находится и в любой поисковой системе, допустим, Яндексе или там Гугле, в любой поисковой системе вы можете набрать «Радио Теос», и увидеть просто эту страничку. theos.fm. Конечно, это все английскими буквами, или, как мы говорим сейчас, латиницей. Вот немножечко вам здесь надо только сориентироваться, потому что «Т», оно как и по-русски «Т», только английское маленькое «теос», да, вот так «е», ну, или «и» по-английски оно считается, но по-русски оно «е», одно и то же, «о», и, безусловно, только «с» как доллар. Вот «теос.фм». Мечтали мы, что мы в Москве будем когда-то вещать на FM, вот, но пока вот не хватило нам силенок и добровольных пожертвований, потому что это оказалось слишком дорого для вещателей в Москве. Весь эфир заполнен, забит, как говорят, и насыщен другими станциями, другими вещателями. Ну, благослови их Господь, слава Богу, что есть вера, я знаю такое радио в FM, которая частично выполняет в том числе и функцию Теоса, потому что мы все христиане и вещаем сугубо с определенными целями. Я здесь вижу единство во Христе, которое дано нам Богом как единая цель — научить народы, указать, кто является их спасителем, и помочь человеку, как мы говорим сейчас, воцерковиться или принять крещение, прийти в какую-то общину, быть научным, принять крещение и стать частью общины. Это очень-очень важно для дальнейшего духовного роста. Поэтому здесь вот уже некоторые вопросы мне поступают. И с прошлого эфира Вадим задавал вопрос. Я еще раз с него начну, потому что, так сказать, не на все вопросы успеваю отвечать. Поэтому здравствуйте, подскажите, как отличить грань между реальной верой в Бога и религиозным фанатизмом человека? И можно ли что-то с этим поделать? Ну, я уже отвечал, и еще раз отвечу, Вадим, что, безусловно, можно. Человек, который... Там еще был такой интересный вопрос у нас про НЛП, да, так называемое нейролингвистическое программирование. Вот люди, которые склонны к тому, чтобы... ну, мало думать, а больше действовать, и доверчивые люди, они иногда подпадают под такое влияние, и, к сожалению, ни одна из конфессий не защищена от этого влияния. Вот почему примером является для меня сам Иисус Христос. Павел, который говорил очень много, 13 посланий написал, он говорил так: «Я говорю вам как к рассудительным, сами рассудите». И Христос говорит: вот есть выбор, есть такая почва, есть такая. Наблюдай, как ты слушаешь. Кто имеет уши слышать, да слышит. То есть есть глаголы повелительного действия, но они очень корректно, я бы сказал, так деликатно, красиво звучат, без нажима, без обязательства начинать бежать, выполнять то, что еще сам не понимаешь. Вот для меня это тонкая грань, и это разница. Религиозность в плохом понимании этого слова, есть и хорошее понимание этого слова, начинается тогда, когда человек бездумно что-то делает, как говорят, на автомате, когда он делает чужой головой, еще есть такое выражение. Вот. Очень важно самому осмыслить, осознать, понять и тогда действовать. Вот это осмысление, вот это принятие всем сердцем, как говорит Господь, возлюби Господа Бога всем сердцем, и там же стоит и всем разумением, не позволяет человеку чисто эмоционально быть, ну, подверженному. И еще раз говорю, что мы не сможем изолировать этот мир не только от маркетинга, в котором часто употребляется навязывание какого-то товара способами НЛП, но в том числе и каких-то идей, даже самых правильных. Да, есть права у родителей ребенку не все объяснять, когда это связано с его жизнью, а родители в этом возрасте ответственны за его жизнь. Поэтому иногда родитель вправе не объяснять все ребенку, он этого и не поймет. Не бери, это яд там, да, не ходи по краю, здесь обрыв. Где-то вот глаголы повелительного действия без выбора, у ребенка выбора нет. Его пытаются спасти таким образом родители. Но когда ребенок достигает совершеннолетия, когда у него появляется этот выбор, я это сейчас обращаюсь ко всем родителям, друзья, пожалуйста, переходите на другое общение с ребенком. Он уже не ребенок, он уже маленький взрослый. Маленький взрослый — это уже там подросток, да, мы так и говорим, подросток, да. Он уже подрос. Дальше юноша, девица. Старайтесь дружить, старайтесь вот так же подходить, как в Евангелии. Давай с тобой порассуждаем. Вот будет ли правильно, если вот так? а если вот так? То есть включать, ну, каким-то образом вопросами подключать его осмысление, осознание, это очень важно, и тогда это будет добрый его собственный выбор, может быть, выбор на века, потому что мы имеем жизнь вечную, да? Спасибо. Значит, еще раз говорю, что у нас телефоны 8 800 333 1706, плюс 7 977 850 09 96. И, конечно же, theos.fm. Мы вещаем с вами в прямом эфире. Сегодня 13 марта 2020 года. Истер задает вопрос. Давно она не была у нас в эфире. Шалом, мир вам и вашему дому. А каким словом здоровались Иисус и апостолы, когда они говорили о сём? Сам Иисус стал посреди них и сказал им: «Мир вам». Точно, абсолютно, вы правильно заметили, шалом — это самое христианское, самое традиционное, я бы сказал, самое могучее приветствие, потому что мир Господь принес на эту землю. Помните, когда Он родился, ангельские хоры, которые пели, и ангел возвестил: теперь, вот с его появлением, он еще хотя маленьким был, еще предстояло ему вырасти, пойти на крест, принести вот эту вседостаточную жертву за грехи всего человечества. Но, тем не менее, пророчество уже звучало с небес. Теперь, значит, во всех человеках мир и благоволение. Всем человекам мир и благоволение. То есть таким образом не было в Ветхом Завете. Человечество было во вражде с Богом, потому что Он абсолютно свят, а человечество было греховно, и не было никого, кто мог бы жертву принести за это человечество. Без пролития крови не бывает прощения. Подскажите, пожалуйста, Иисус Христос, Его мама Мария и все ученики евреи, а христиане тоже семя Авраамова. Нет уже иудея и язычника, нет раба ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова по обетованию наследники. Ну, вот замечательно здесь, Эстер, да, вы и сами отвечаете на этот вопрос словами Священного Писания. Здесь не прибавить, не убавить, если так написано действительно в послании к Галатам, что мы уже семя Авраамова, и что Иисус Христос ввел своей жертвой нас, присоединил, это и послание к римлянам перекликается, как бы привил к этой лозе, то мы, конечно, не должны гордиться. Уже такие примеры были и от падения, да, вот достаточно возгордившегося в какой-то момент Израиля. Но их отпадение — это наше принятие, и в конечном итоге Бог мудро совершит все, и весь остаток спасется, в том числе и израильтян. Мы в это верим, как величайшее пророчество Библии. Спасибо за ваши ответы. Благословенного дня с наступившей весной 2020 года. Чудесного весеннего настроения. Присоединяемся. Я думаю, что многие радиослушатели присоединяются к этому поздравлению, тем более, что здесь еще и небольшое поэтическое приложение. «Сохраняю в своих ладонях солнце, и весенний воздух зачерпну. Для меня весна — синоним счастья. Я сегодня вам его дарю». Знаете, что может быть прекраснее, чем цветение вишни под окном? Для меня весна — огромный праздник, и мы празднуем, что мы живем. Празднуем природы пробуждение и прилет на родину Скворца. И весна — такое наваждение, что откроет для любви сердца. Да будет так, да будет по вашему слову пожелание в вашем стихе, который вы нам прислали. Друзья, это передача «Золотая середина». Здесь мы действительно стараемся не впадать в крайности, которые встречаются, в том числе и в христианском учении. Это цель этой программы — искать во Христе эту золотую середину. Чем ближе мы к Нему, к Его учению, тем надежнее мы будем вдалеке от каких-либо крайностей и уж тем более лжеучений или ереси. У нас в эфире есть звоночек. Здравствуйте. Звонкам у нас всегда приоритет. Как вас зовут и какой у вас вопрос? Простите, пожалуйста, у нас, наверное, сорвался звоночек. Будьте добры, еще раз перезвоните. Мы готовы вас слышать. Готовы ваши вопросы слушать и слышать. Хорошо, пока идет перезвон, надеюсь, Дарья задает вопрос. Мне интересно знать, что значит отвергнуть себя и отречься своей воли. Также читала, что не нужно верить себе. То, что помыслы могут приходить от бесов или от дьявола, и кажется, понуждать делать какое-либо дело, но и читала, что нужно слушать родителей. Так вот, если я начну слушать своих родителей, может ли быть что с ними придут помыслы от врага для того, чтобы поручить мне какое-то дело. Простите за многословие, мне очень важно это знать. Дарья, сейчас отвечу вот на звоночек и с вами
тоже.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я сегодня со своим новым стихотворением. И, кстати, можно ли у вас выступить в прямом эфире, вот один на один, чтобы такая встреча была там как-то, вот это можно или нет?
Я, насколько понял, это Наталья нам дозвонилась, да?
Да.
Я вам помогаю представиться, потому что по-любому, даже если мы уже узнаем друг друга по голосу, наши радиослушатели не все с вами знакомы, поэтому такие у нас правила. Ну, хорошо, Наталья, вопрос ваш, в принципе, решается и решаемый. Я думаю, что мы...
Да,
это все, в принципе, реально, возможно...
А стихотворение у меня сегодня тоже течет и капает.
Давайте.
Оно называется «Ручеек».
Давайте, хорошо.
«Пил весенний ручеек, сапоги ко мне затек, зажурчал он, жур-жур-жур, и захлюпал, просто ужу. Хитрый-хитрый ручеек, я тебе хитрее, положу я сапоги посушить скорее. Высохнут мои сапожки, буду снова в них ходить, меня хитрый ручеечек не сумеет простудить».
Отлично, да, вот такой вот ручеечек у нас, как это, одухотворенный.
Да, у нас сейчас и дождики, и ручеечки, все бежит, льется, капает.
Ну да, по-всякому бывает. Наталья, как ваши вопросы веры, как вы продвинулись в осмыслении наших предыдущих эфиров и бесед, общений?
Как все-таки...
Что вы считаете самым большим затруднением для вашей веры? Вот видите, как то я спрашиваю, чтобы мне вопросы задавали, а тут я осмелился с вами побеседовать опять же. Пока у нас нет...
Я реально вот на этой неделе смотрела передачу на РЕН-ТВ. Вот что такое вера? Это опять же людям, когда в войну не было лекарств, им вкалывали простую воду, говорили, что это морфий. Почему эффект был такой, как настоящего морфия? Вот откуда эта вера такая? Откуда это плацебо вообще берется?
Да, очень хороший вопрос.
Вот это я посмотрела на эту неделю.
Да, ну вот смотрите, я бы вам что рекомендовал. У вас есть Писание, Новый Завет хотя бы? У меня просто есть, если вы читаете по Брайлю, то у меня есть по Брайлю Новый Завет. Я мог бы вот приготовить.
Есть,
да? Вот что бы я вам рекомендовал? Первое. Постарайтесь понять или хотя бы прочитать вот так с молитвой, вот даже обращаясь к Богу, в которого, может быть, вы до конца не верите. Просто вот что бы я вам рекомендовал? Вот как-то в смирении сердца, с уважением. Ведь величайшая книга написана. И если это все так, как там написано, это же спасение любому человеку. Вот сейчас многие ищут спасение, боятся смерти. А человек, который прошел через все, и огонь, и воду, чаще всего это люди очень сильного духа. И дух они укрепляли именно верой в Бога. Теперь, что касается вообще веры, или эффекта плацебо, так называемого. Смотрите, я вам дам такую логическую зацепочку, а вы человек разумный, тем более учительница, вы попробуйте порассуждать на эту тему. Если есть такой эффект, то ведь это кем-то для чего-то дано. А представляете, что сильна, как насколько сильна вера, что она может сделать, если человек направляет ее к Творцу своему, к Богу, который вездесущ и всемогущ. То есть нам иногда достаточно крепко держаться за что-то. Люди держатся за соломинку. Нет специального лекарства, они принимают воду, и даже происходит из-за этого исцеления. То есть все наше тело, клеточки нашего организма, они подчиняются чему-то высшему, состоянию духа, я бы так сказал, состоянию души. Поэтому вера бывает простой, бытовой, но она становится...
Эффект плацебо. Почему у животных такого ни разу не наблюдали?
У животных тоже это есть. У животных есть, потому что я видел людей, которые помогают животным, и, кстати, об этом написано в Библии. Даже есть так называемые, вот заговаривают люди, да, бабушки какие-то там в деревнях, вот, там раз курицу так положит, и она хоп, и типа уснула. Вот, то есть вводит ее в определенное состояние, и ей там легче, и там раньше лекари так лечили. Но это все половинчатая мера, вот я почему хочу сказать. То есть можно взять подарок от Творца, а Творца абсолютно не чтить. Вот где здесь опасность. Опасность, что можно взять какой-то дар от Творца, который дал нам талант, дар, но совершенно не признавать того, кто дал. Это очень, ну, как бы, ну, не то чтобы неправильно, это неблагодарно. Вот, поэтому я бы рекомендовал вам почитать Новый Завет, и, читая Новый Завет, себе как-то помечайте, какие у вас вопросы будут возникать. А потом, по мере возникновения вопросов, давайте попробуем на них вместе искать ответы, в том числе и в рамках этой программы. Хорошо?
Хорошо. Да, я постараюсь. Я все это уже прочитала, кстати, мне было 12 лет, когда я все это
прочитала. Ну, вы знаете, я уже больше 35 раз прочитал за свою полжизни или сколько там, вот, и продолжаю читать. Это ведь книга не просто, ну, простите, беллетристика, да, там, прочитал как газету или как какой-то там роман, и всех героев знаем. Она в себе несет, содержит очень важную часть, которую вот надо подключаться к ней, да, это дух. Вот в этом слове Божий дух. Этот дух, он начинает лечить наши души, он начинает выпрямлять, в буквальном смысле, выравнивать все шероховатости наших неправильных мнений. Вот почему я не рекомендовал бы сразу обращаться к вторичной информации, например, там, каким-то научным, ну, я бы сказал, в кавычках научным, потому что они чаще сегодня одни, завтра другие, каким-то источником, а попробовать познать именно, не понять, а познать Божье Слово. Тогда вы увидите, насколько мир откроется для вас, вам иначе. У вас будет просто другое даже мировоззрение. Чего от сердца, я надеюсь, все остальные радиослушатели, мы вам желаем. Да благословит вас Бог. Спасибо. Спасибо за ваши стихи, за ваши вопросы. Будем дальше жить, трудиться, весной, как говорится, весне радоваться, чтобы там все ходите в хорошей обуви, да, вот пожелание сегодня от Натальи, чтобы ручеек там вас не намочил. До свидания, с Богом. У нас есть еще вопросы, они тоже здесь появляются. Наталья, ваша тезка, задает вопрос. Добрый день, пастор Андрей, при чтении... А, простите, я обещал Дарье, все, конечно, Даша, все, простите. Интересно знать, что значит отвергнуть себя и отречься своей воли. Действительно... Дарья, такое есть понимание в слове Священного Писания, есть такая глубина, я бы сказал, посвящения. Глубина посвящения. Когда мы сначала знакомимся со Христом, потом Он говорит: «Следуй за Мной». Мы идем и видим, иди и посмотри. Это все вот о Христе сказано из Его уст, как Он учеников привлекал. Потом Он выбирает их как посланников, посылает, они начинают трудиться. И в конце, даже вот такой момент малодушия был там у Петра, но в конце они идут до конца на смерть за него. Вот эти процессы нельзя сразу призвать человека на смерть. Он не знает, кому доверяться, почему он должен отдавать свою жизнь вдруг кому-то, кого он не знает. Поэтому вот эти процессы, они четко показывают, кстати, это для всех радиослушателей, наш духовный возраст. Наше посвящение, насколько мы готовы до конца пойти за Христа, даже на смерть. Это очень серьезное испытание, не торопитесь отвечать на этот вопрос, но старайтесь продвигаться по этому пути. Поэтому, когда Господь говорит «следуй за Мной», нам это акт такой первичного, я бы сказал, посвящения, когда мы следуем и, несмотря на суету, на занятость, на отвлечение, которое дьявол постоянно нам кидает, мы начинаем изучать Слово Божие, мы отодвигаем все, мы Божие ставим на первое место, мы посещаем храм, общину, мы пытаемся разобраться со своей душой, потому что Богу нужно одно, Он совершенный, абсолютно вседостаточный Бог. Мы ничего Ему не добавим и не прибавим, и не отнимем у Него, чтобы Он вдруг стал каким-то несовершенным или более совершенным. Он, как Отец, желает спасти наши бессмертные души, Он их сотворил. И когда мы становимся на этот путь спасения, а наша греховность, которая нам передалась от Адама, она нам помеха, самая первая. И вот здесь отречься себя, это как раз имеется в виду от своего греховного «я», которое постоянно мешает спасению души, которое страстями опутывает душу. И вот когда человек отрекается от себя, он как бы, да, вот есть такое выражение, почитая себя мертвыми. Вот не по, на самом деле он членовредительство и наложение рук на себя — это страшные грехи, которые Господь предупреждает. Но внутри он как бы для себя умирает, для своих страстей. То тогда он и становится, как раз его воля совпадает с Божьей волей. Вот происходит некая такая синергия, единство мыслей, желаний, потому что Бог посылает и хотения, и действия по своему изволению. Только иногда в нас же сама плоть, это, как говорят, блокирует эти пожелания. Нет, я так буду. Господь нам говорит одно, нет, я вот так буду. И вот чем меньше наше «я», вы помните, да, и Иоанн сказал, мне нужно умоляться о тебе расти, вот тем больше Христа в нас. Вот это сочетание с Ним, вот это соединение с Ним, оно называется познать Сына Божия. Не узнать о Нем, как о какой-то очередной теории, религии, а познать. То есть иметь такое тесное взаимоотношение в Духе, что руководствоваться Его волей. Господи, что Ты хочешь? Что повелишь мне делать? И это абсолютное не поражение воли. Это как раз выпрямление, выравнивание всех широковатостей и кривизм, которые происходят из-за греховности нашей плоти. Ну, приблизительно вот так, Дарья, у нас еще вопрос этот поступает. Наталья задала вопрос. «День добрый, пастор Андрей, при чтении псалтырей нередко у меня возникают неправильные мысли. Я никому их не высказываю, но они не исчезают. Наставьте, пожалуйста, меня в этом затруднении. Я хорошо вижу, вкушаю бесценные алмазы веры, которыми усыпаны псалмы. Но есть много мест, которые мне читать тяжело, не смущаясь. Мне трудно понять по-другому места, где автор прямо натравливает Господа на других. И таких мест немало. И как бы понукает служить и блюсти только интересы автора. Внутри меня восстает чувство справедливости неверное, и мне это тяжело. Хотя я благодарна древним евреям за их духовный труд, за яркое и даже яростное чувство любви к Богу. Что я еще очень мягко описала? Это я еще очень мягко описала смущение, которое мучает меня. Мучает, потому что я хочу видеть псалтырь ангельскими очами. Я даже Господу боюсь молиться о том, хотя бы, чтобы дал мне этот самый ангельский взгляд. А значит, ангельское сердце и ум. Когда я могу высказать Господу то, о чем вам написала? Мне и вам страшно писать. Я боюсь себя, своих мыслей и чувств, которые обычно вызываются этими мыслями. Наталья, ну, во-первых, я думаю, что все радиослушатели, в том числе я, присоединяюсь. Всего лишь имя Наталья, ну, навряд ли даст, так сказать, повод думать даже самым близким, которые вокруг вас. Имен таких много, поэтому абсолютно не смущайтесь. Хотел бы вас просто поблагодарить за вашу откровенность, потому что откровенность — это первый шаг к поиску истины, когда мы признаем, что мы не в силах, мы не можем. Тогда мы готовы принять помощь извне, в данном случае от Бога, через Его Слово. Но давайте по порядку. Действительно, псалтырь — это сложная книга, потому что это молитвы. Молитвы Давида в основном, живущего, внимание, в Ветхом Завете. Там были свои, как бы, конструкции между Богом и человеком, свой договор. И поэтому там все действовало, и храм действовал, и жертвы, которые приносились, и вот эти войны, которые, где кровь лилась, что надо было сохранить Израиль, чтобы через этот народ пришел Спаситель для всего мира. И вот эти все люди, которые умирали, они не в погибель шли. Они, как бы, Бог расчищал вот этот план для своего сына, чтобы привести его из рода Давидова. А потом он на кресте, когда скажет «совершилось», спустится в места преисподней для того, чтобы и им проповедовать, вот этим душам, которые по несмысленности своей вели себя иногда, ну, простите, как духовные дети, которые препятствовали, нападали на Израиль, решая свои какие-то примитивные земные цели. Ну, раньше все так было. Один народ на другой, отняли имущество эти, так сказать, другие приобрели, рабов и все остальное. Вот псалтырь писался в те времена, поэтому нам обязательно надо давать поправочку. Где же я это нашел? Даю вам ключ. В 10 главе 1 послания к Коринфянам написано так, дважды, 6 стих и, по-моему, если память мне не изменяет, 11. А это были образы, данные нам, чтобы мы не были. И там перечисляется и идолопоклонниками, и ропотниками, и так далее. То есть в Израиле, как в народе, сегодня мы, может быть, вообще кто-то из язычников и абсолютно никакого отношения не имеем к этому непосредственно народу. Но для нас это даны образы вот той внутренней духовной войны, которая ведется. Поэтому, чтобы вам было попроще и легче, Наталья, я говорю вам библейский совет. Библейский совет – смотреть на эти образы и видеть вокруг себя внутренних врагов в первую очередь. А разве вы не отнесетесь так же смело, как относился Давид и другие, когда они там вот, ну, просто селение вот вырубали на самом деле? Вот брали мечи и уничтожали по слову Бога. разве вы не отнесетесь сегодня не к народу, не к человеку, нам Господь сказал даже любите врагов, а к ненависти, которая внутри вас, зависти, лени, еще к чему-то, что вот, ну, как некоторые мне признаются на исповеди, уже достало меня, да? Вот так, я бы сказал, жестоко, вот так откровенно, вот так прямо, честно нужно относиться ко всем грехам. Не надо лелеять их, не надо давать им шанс. Даешь этой змее шанс, она обязательно выживет, она обязательно уползет, потом опять тебя укусит. Поэтому вот всю эту ну, справедливость, вы так пишете, нужно направить на грехи, которые являются прообразом тех народов, которые когда-то Израиль окружали. Вот к ним нужно относиться также беспощадно. И поэтому Давид пишет: «Лютой ненавистью ненавижу я ненавидящих тебя». Вот так же мы должны относиться к врагу душ человеческих, он уже осужден, к демонам, которые смущают. И, кстати, вы говорите здесь про мысли. Действительно, враг посылает мысли, и это худые. Но, по-моему, еще Сократ сказал, дайте мне несколько звеньев, и я покажу, чем закончится эта цепь. Да? Вот есть логическая цепочка. И когда мы дальновидны, Господь открывает эту дальновидность, мы понимаем, к чему это приведет. Вы знаете, дети иногда этого не видят. Вот я отвечал на предыдущий вопрос. Дети иногда не видят этого, и наша задача показать им, и к чему же приведет тебя. Вот не просто сказать «не ходи, не трогай», а он уже взрослый. А вот давай с тобой порассуждаем. Ты же уже теперь, ну, научился, ты уже в школе в старших классах учишься. Давай порассуждаем. Вот если ты не будешь делать уроки, к чему это тебя приведет? Ты получишь специальность или нет? Ты будешь грамотный или нет? Или ты будешь потом всю жизнь бегать и стыдиться? Как одного человека я знаю, он мне признался, я не научился даже математике. Он приходит и так вот берет, его легко обсчитывают, может быть, знают уже люди. И вы знаете, это неправильно. Нельзя пропускать занятия не потому, что это же путевка в жизнь. Это возможность освоить какую-то специальность, быть полезным в обществе, да просто быть грамотным. Я знаю многих бабушек, которые вот когда-то учились, там три класса прошли, а потом доучивались. Я знаю таких не одну пожилых сестер, которые говорили, я училась только для того, чтобы прочитать, научиться самой читать Библию. Поэтому послушание – это важная часть у ребенка, но иногда нужно подходить мудро, дать человеку сказать, и чем это закончится, вот если вот так будет. Поэтому мысли, которые посылает враг, Наталья, они бывают у всех. Но, по-моему, кто-то, даже, говорят, Мартин Лютер сказал, что мысли – это птицы, которые витают над нашей головой, но мы вправе давать им свить гнездо в нашем сердце или нет. Помните обращение Христа, ой, простите, Бога тогда, ну, думаю, что слово есть Христос, не сильно уж оговорился, обращение Бога к Каину. Каин, он уже видел, что в замыслах, то есть в мыслях, появляется грех убить брата по зависти, что его жертва не воспринята, а того воспринята. И Бог предупреждает, где брат твой? Там начинает такой издалека разговор. Каин, грех лежит у дверей сердца твоего. Слышите? Уже в голове есть грех, но еще пока не в зачет, как говорят, да? Еще только начинаются такие борьба в помыслах, борьба в мыслях. Но ты господствуй над ним. То есть не дай поразить сердце, не проводи его в сердце. Как только ты внутри, в сердце говоришь, да, я так поступлю, вот это уже грех в помыслах. А потом обычно грех становится в словах, в действиях и даже в поступках, даже в образе жизни. Надеюсь, ответил Денис, еще тут вопросы поступают, задает вопрос. Хотел бы задать следующий вопрос о подробности исповеди. Предположим, что согрешивший объединением человек исповедует свой грех как несдержанность, то есть не конкретизирует его. Прощен ли грех или стоит исповедовать его конкретней? Если после исповеди он причастился, то не в осуждении ли это? Если да, как исповедать этот последний грех? Денис, спасибо тоже за откровенный вопрос. У нас хорошие вопросы сегодня. Чем честнее, чем откровеннее вы исповедуете это пред Богом, тем лучше, безусловно. Если есть что-то смущающее, например, священник, которому вы исповедуетесь, ну, пойдите к другому священнику. Здесь у нас есть свобода выбора. Если бы Господь сказал, только вот с именем там таким-то приходи, и только ему, и вот еще в такое время. Здесь самое главное – это желание сердца. Если в сердце есть тягость от греха, освобождение, оно одно. Значит, напрямую Богу, если не виновен никто, вот есть ты и Бог. Да? Вот. Есть, когда не получается, тогда я рекомендовал бы уже при священнике. И есть, когда священник как замещающая личность в значении какого-то человека. Например, вы, ну, там, совершили какой-то грех в транспорте, вы знаете, что вы этого человека никогда больше не встретите, вы как-то грубо ему сказали или поступили. И вот вы все, поезда разъехались, все, вокзал, один поехал в один город, другой в другой. И вот тогда очень важно, высказывая священнику, вы как бы общаетесь с тем человеком. Это очень важно. Это, ну, некое такое, знаете, Даниил молится, он молится за своих отцов и дедов, как бы на себя беря их, как бы, да, их преступления. Он говорит, мы, народ, согрешили пред тобой, Господи. Поэтому он ходатай. Это образ Христа ходатая, который стал навсегда ходатаем, единственным посредником, безусловно. Но иногда человеку легче, когда он говорит другому человеку, тем более мудрому и духовному. Хорошо, дальше мы идем. Кирилл задает вопрос, как можно объяснить, что Господь, который обо всем осведомлен, посадил в раю дерево запретным плодом, если он знал, что человек не сможет устоять? Почему, как вы думаете, он все-таки его посадил? Неужели не лучше было бы не искушать человека и оставить его не знающим зла в вечном блаженстве? Вот тут четыре вопроса. Почему Господь не простил Адама и Еву сразу, грубо говоря, сделав им какой-нибудь выговор, решил так жестоко наказать, облачив их в смертную, подверженную боли и недугам плоть, если Бог есть любовь? Действительно ли вне христианства нет спасения для человека? Если так, то чем же виноваты те люди, которые воспитаны и всю жизнь живут в другой культуре, попросту не имея шансов для стать православным? Как вы думаете, есть ли в аду области, в которых можно сносно жить, допустим, не согрешавшему тяжко человеку, то есть без каких-либо жестоких мучений? Кирилл, ну, по порядочку, есть еще вопросы, поэтому буду краток, внимательно себе помечай. На первый вопрос. Бог знал, что он дает первое – выбор человеку, и человек, наделенный свободой выбора, может и так воспользоваться этим выбором. Более того, он знал, что человек согрешит. Он не делал так, чтобы он согрешил, но он знал, что такой выбор человек сделает. Поэтому и приготовил Христа, так написано, прежде создания мира, и как агнца закланного. Ведь кто первый пролил кровь? Кто первый закрыл их наготу? Это очень серьезные образы. Сейчас я скажу кратко, но подумайте, Кирилл, об этом. Сам Бог убивает агнца и этой шкурой, ну, можно сказать, загораживает. Он этим самым показывает, что за грех всегда есть смерть, но либо твоя, либо кого-то. Так называемая заместительная смерть. Поэтому во Христе он приготовил избавление. Он приготовил всему человечеству, которое в Адаме все согрешили, во Христе обрели эту благодать прощения. Вот это очень серьезные такие выводы. Почитайте 15 главу 1 послания к Коринфянам, ну и там параллельные места про двух Адамов, про которые. Теперь, почему Адам и Еву, я уже на второй вопрос тоже зацепил, ответил, как говорится, не сделал выговор, потому что без пролития крови не бывает прощения. Это закон Божий. Вот у Бога все устроено. Вот у него не бывает так, что с пятницы до среды, там, следующей недели, действует сила притяжения, а потом не действует. И мы как мухи по потолку, вот еле-еле, чтобы в космос не улететь, ползаем. У него есть строгие, четкие законы для Вселенной, для физического мира, для космоса. И в то же время, что важнее даже, для духовного мира, потому что духовное было прежде. У него строгий порядок. И поэтому без пролития крови не бывает прощения. Может быть, пока новые для тебя истины, но попробуй это принять просто как факт, как данность, как аксиомы. Вот поэтому не пожурил, вот поэтому предупредил. Да, сразу, заранее, серьезно предупредил, но сказал, сделаешь так, я тебя продолжаю любить. Если бы Бог нас не любил, он не отдал бы своего единородного сына ради всех нас падших. Написано, он умер за нас, когда мы были еще грешниками. Поэтому вот его какая любовь, она и осталась этой любовью. И то, что он спас в Иисусе Христе всех нас, всех тех, которые продолжают сейчас жить и грешить, а им дан этот шанс, если они обратятся ко Христу, к Богу, даже просто будут жить по совести, это я уже цепляю третий вопрос. Да, действительно, люди жили и живут, особенно сейчас мы живем в век интернета, как говорят, а раньше и до них и весть не дошла. И вот послание к римлянам говорит нам о том, что такие люди будут судимы по закону совести. Вот почему он вложил в нас моральный закон, вложил эту благую весть. Поэтому совесть – это быть с этой вестью, с благой вестью, то есть поступать, как Бог в тебе говорит. Если человек противится этому голосу, он становится противником Божьим. И ад — это не окончательное место, это временное место до суда. Потом и смерть, и ад были брошены в озеро огненное, это смерть вторая, говорит, повествует нам книга Откровения. Я принимаю звоночек, у нас звонки всегда без очереди. Как вас зовут, какой у вас вопрос? Здравствуйте.
А, пастор Андрей, здравствуйте, это вот снова Дмитрий, хотел поискать вот золотую середину. Я просто хотел бы, я вот согласен, что вы сказали насчет псалмов Давида, вот мне хотел вот такой вопрос поднять, что мне все-таки кажется, что, ну, все равно мы не как бы сопричастны судам Божьим, да, то есть, может быть, нам не полезно там желать кому-то зло, но если действительно наше сердце, ну, настроено, как вот струны сердечные, как псалтырь Давида, то оно все-таки совершает суды Божьи, да, и может, мы этого не знаем, но какие-то стрелы, там, предупреждения, даже, может, кому-то наказания, они летят, как бы,
тоже. Да, да, конечно. Спасибо, Дмитрий, спасибо за постоянное слушание. Я надеюсь, молитвенную поддержку и, так сказать, внимательность в слушании, потому что правильно в теме какой-то ориентироваться, это тоже важно. Спасибо. Вот Илья задает вопрос. Хочется узнать ваше мнение о новости прошлой недели, о музыканте, который Сергей Шнуров, который из Ленинграда, заявил, что будет баллотироваться в депутаты от партии «Роста». Ну, Илья, я хочу сказать, что у нас здесь не политическая абсолютно программа, я об этом много раз говорю, хотя и очень созвучна иногда золотая середина и с финансовой программой, может быть, даже с какой-то политической, но я это подчеркиваю и еще раз повторяю, что здесь мы говорим про золотую середину как христианство. Для меня золотая середина, я уже много раз говорил, это сам Христос. И чем мы ближе к Нему, тем надежней мы можем из Его рук получить спасение для нашей души. И укрепляясь им, вот сохранять в надежде это спасение, в трепете и страхе, ну, в хорошем почитании Бога, уважении Его, ходить пред Ним и выполнить Его волю. Поэтому как устраивается жизнь политики, я... Конечно, ну, как взрослый человек, наверное, отчасти знаю, но я не политизированный человек, поэтому я многого могу вообще не знать. Поэтому, наверное, на этот вопрос я не смогу вам полно ответить. Эдуард, пастор Андрей, как относиться к откровению Иоанна Богослова? Стоит ли в течение жизни его перечитывать, постоянно размышлять над ним? Мы ведь должны верить, что это точно будет. Ну, Эдуард, хочу сказать словами самой книги «Откровения». Знаете, часто мне приходилось отвечать на этот вопрос самому себе, и доходя до откровения, я так вот где-то думаю, ну, наверное, не дорос. Ну, наверное, ну, как-то, может, в следующий раз. Но, может быть, не будем погружаться, а то и что-то там не то пойму. Ну, вот вдруг для меня засияли эти строчки, я их сейчас открыл и прочитаю вам. Ну, откровение Иисуса Христа, который дал Бог, ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное через ангела своего, рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Вот теперь внимание, третий стих, ответ на твой вопрос. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко». Вот, Откровение 1.3. Эдуард, Откровение 1.3. Легко можно запомнить. Ну, тройка какая-то такая, полнота, да, вот есть там даже пословица «Бог любит троицу» и все остальное. Блажен — это значит счастлив. Это значит глубже даже, вот я скажу, что это некоторый источник благодати. Это когда человек, читая, может знать без гордыни, что надлежит быть. Сориентироваться вовремя, заботьтесь в молитве о своем родстве, о своих детях, правильно вести себя в этом мире, не дрогнуть в испытаниях, когда даже те же, мы знаем, там есть такие образы и чаши там гнева, ну, когда гнева там, наверное, уже мало что поможет, но, по крайней мере, предупреждение от Бога в этой книге замечательно есть. Здесь не надо страшиться чрезмерно, потому что человек, который сокрыт в Боге, он будет защищен. Поэтому вот есть 1.3, а есть вот 3, третья глава, 10. То есть там 1 только с ноликом. 3.10. Вот 3.10 откровения. И как ты сохранил слова терпения, да, вот слова пророчества вот этого, да, то есть ходил в сердце, берег. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. И здесь говорится о скорби, которой нет и не будет ей подобной. Говорится о испытании, серьезном испытании для всех землян. Поэтому вот, вот ответ уже здесь есть. Если ты сохраняешь слово терпение, а в терпении мы его сохраняем, все не так живут, как по слову. Нам приходится терпеть, терпеть, вкладываться, да, против течения иногда идти, а поступать правильно. Вот это, конечно, Господь говорит, я сохраню. Это Его уже задача, сберечь тебя, каждого, персонально, от годины искушений, которое грядет на всю Вселенную. Ну вот, видите, как быстро пролетают наши эфиры, уже совсем немного осталось времени, но с прошлого эфира у нас было несколько вопросов, поэтому давайте я все-таки о них упомяну хотя бы. Александр задает вопрос, грех ли пиратство, является ли это воровством, ведь берется бесплатно то, что, за что не заплачено, но одновременно мы не крадем, а берем лишь у тех, кто дает бесплатно, вот можно ли скачивать бесплатно у одних то, что у других надо за деньги. Ну, Александр, эта тема мне очень близка, я вообще-то меломан с огромным стажем, иногда я вспоминаю историю, как у меня появилась первая тогда дека Акаи, да, вот такая двухкассетная. Я услышал, как один брат в церкви сказал, вот еще, буду там головки тереть у своего дорогого оборудования ради вас, там пожилая сестра попросила записать его там музыку или христианскую проповедь. И меня это так пронзило, вы знаете, я сказал, а я вот заработаю деньги, куплю и буду хоть по ночам не спать, но писать людям бесплатно. Вот, ну, кто-то может сказать пиратство, кто-то нет, но уже тогда на многих кассетах я читал по-английски такую надпись, что если не для коммерческого употребления, это разрешено. Поэтому бесплатно разрешено, также сейчас очень много программ, которые легко и быстро устаревают. Поэтому всегда можно взять предыдущую версию или альфа-версию, они все выкладываются в интернете, и чувствуйте себя совершенно спокойно, вы не занимаетесь в этом случае воровством. Если же вас осуждает совесть, и вы берете что-то новое, но не за деньги, ну, конечно, это воровство, хоть в интернете, хоть не в интернете, старайтесь этого избегать. Поэтому рекомендую покупать лицензированные программы, что мы сделали в церкви, чтобы никто потом не сказал, вот у вас там своровано или как-то там, как говорят, это поддельная какая-то программа. Значит, для всех-всех, кто нам дозванивается, 8-800-333-1706, но уже, наверное, не для сегодня, а до следующих наших, последующих эфиров. Светлана задает вопрос, верно ли, что выражение «собаки лучше людей» является хулой на Бога? Ведь Бог создал человека по своему образу и подобию. Да, конечно, отчасти, Светлана, но это не хула на Бога, это просто принижение Бога, это попытка пересудить Бога, да, его суд, мы уже говорили, над дьяволом, например, или над творением, которое он есть. Так, все-таки у нас есть кто-то пробивается. Здравствуйте, очень кратко, как вас зовут?
Это знание надгнивает, а как этого избежать?
Спасибо. Жалко, что вы не представились, но очень были кратки. Это, за это благодарность Богу. Вот скажу, как это. Значит, если человек посвятил себя Богу, то, конечно же, Господь дает по мере любви, то есть желание отдать эти знания другим людям и сами знания. Ну, по крайней мере, вот я про себя сейчас говорю. И тогда ты приобретаешь знания не для того, чтобы кичиться или гордиться, а чтобы побольше отдать. Вот, поэтому тут очень четкий баланс надо сохранять. Как только приобретение знаний забегает вперед, а у тебя нет желания отдавать, а только этими знаниями бравировать, то это опасный путь. Вот об этом предупреждает Писание. Поэтому вначале нужно полюбить. Что делают даже простые люди? Вот я говорю, бабушка, там, три класса сельско-приходской, а любовь или мама, она может быть грамотная, может быть не очень грамотная, но она любит своего ребенка. Конечно, любовь подталкивает ее и к грамотности, потому что как оказать медицинскую помощь, как правильно вообще в этом мире жить и воспитывать ребенка. Поэтому это все взаимосвязано. Но вот такой баланс. Хочу отдавать другим, а любовь это другому отдать, да? Значит, Бог будет тебе давать и опыт, и знания спокойно, без, так сказать, опасности, что это тебя надмит. Денис, добрый день. Подскажите, могу ли я на исповеди, осознавая грех, называть... А, это и на это я уже отвечал сегодня. Ну, все, спасибо, дорогие друзья. Мы сегодня очень плотно и хорошо пообщались. Если на какие-то вопросы не ответил, безусловно, дожидайтесь следующей пятницы и молитесь друг за друга. Да, даст нам Бог жизни и возможность еще раз услышаться на волнах радио Теос. С миром Божиим. До свидания.